В это воскресенье после 13 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы актеру театра и кино, народному артисту России Борису Клюеву.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Все знают, что кредиты выдают в банках, а страховку оформляют в страховых компаниях. Теперь получить кредит и оформить страховку можно в почтовых отделениях. Подробности на сайте в ГУП Почта России.
Раз, два, три, четыре, кто-то спит в своей квартире, завтра встанет с позаранку, день начнется наизнанку, пробки, толпы, вал работы, стресс, тревога, страх, заботы.
Кыш! Спасибо, Афобазол.
Афобазол – современный препарат от стресса и тревоги. Афобазол позволит справиться с опасениями и плохими предчувствиями. Афобазол – страхи прочь. Подробности на afobazol.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вопрос для Дворцовой площади. Какое суеверие, связанное с фасадом Александринского театра, свято соблюдали петербургские артисты, чтобы избежать несчастья? Еще раз могу прочесть. Какое суеверие, связанное с фасадом Александринского театра, свято соблюдали петербургские артисты, чтобы избежать несчастья? Присылайте ваши ответы на СМС +7 985 970 45 45, и через несколько минут после Дворцовой площади мы как раз о театре и будем говорить с нашим гостем Борисом Клюевым.
Программа Ксении Басилашвили. Дворцовая площадь, дом 2.
Дело одной ночи. Какое именно, узнаем из текста на мемориальной доске. Чтобы вы смогли на сайте «Эхо Москвы» ее увидеть, и пока только здесь, мы снарядили целую экспедицию. Сотрудник Эрмитажа Наталья Сидорова проникла на территорию реконструкции главного штаба. По строительным лесам восходила к большим золоченым буквам «Ленин». Что ценного в этом памятном знаке, интригует и рассказывает заведующий главным штабом Александр Дыдыкин.
Восточное крыло главного штаба, которое именовалось «Здание гражданских министерств» и теперь принадлежащее Эрмитажу, в нем располагались Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. В связи с этим на фасаде, обращенном на мойку, есть мемориальная доска большая, с большой надписью «Ленин» посередине между мелкого текста. Мемориальные доски советского времени или не читали, или читали плохо. Потому что, естественно, когда издали видео большими буквами слова «Ленин», понятно было, что вот в этом здании он был, и, собственно говоря, остальное уже было неинтересно читать. Архитекторы рассказывали, что в тогдашнем Ленинграде очень много мемориальных досок, посвященных Ленину, но они имели смысл еще и потому, что архитекторы, говорят, на интересные здания, которые могли быть снесены, вешали мемориальные доски с Лениным, и это была как охранная грамота.
Рассмотрим экспонат поближе.
На штабе мемориальная доска. Здесь, в бывшем здании Народного комиссариата финансов, в ночь на 14 декабря 1917 года Владимир Ленин провел совещание по подготовке национализации частных банков, которая была осуществлена утром под его руководством. Но ведь замечательная совершенно мемориальная доска. И все правильно, и все правда. И так и было. Взяли утром, красу и гордость революции матросов послали по частным банкам, ну, они и все экспроприировали, мягко говоря. Поэтому читать мемориальные доски иногда бывает полезно. Единственное, что вот насчет комиссариата финансов 14 декабря 1917 года есть сомнения в том, что вот думаю, что еще тогда комиссариатом финансов не называлось, все еще было министерство. Если помните, чиновники, саботажники, вот как раз они сидели еще, они же мало того еще и деньги получали, еще старые пенсии чиновникам, офицерам и генералам царским еще в 17 году платились.
Доска теперь тоже часть музея, экспонат Эрмитажа. И никуда не денется, как только фасад главного штаба освободится от строительных лесов, вы сможете лично осмотреть ее в деталях. А пока только на сайте «Эхо Москвы», в блоге нашей передачи.
Дворцовая площадь, дом 2.
Читая книгу с большой буквы «К».
Главы из Евангелия читает и объясняет их отец Максим, настоятель домового храма мученицы Татьяны при МГУ.
По воскресеньям в 14:50 читая книгу с большой буквы «К».
Ну что, двоечники, хулиганы, второгодники, кто может сказать, что случилось с Гаем Юлием Цезарем?
Он погиб.
Как погиб? Почему? Когда?
Это вы мне скажите.
Утонул?
Сделал себе харакири.
Принял героическую смерть в неравной борьбе с киборгами?
Нет, нет, какое харакири? Какие киборги? Ну когда вы наконец поймете, что все было совсем иначе?
А как?
Как это было на самом деле?
Мы же не знаем.
Я расскажу вам, как это было на самом деле. И очень подробно.
Как это было на самом деле. По воскресеньям после 17.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это народный артист России, ведущий артист малого театра, актер кино и звезда сериального движения. Борис Клюев. Здрасте, Борис Владимирович. Приветствую вас.
Здрасте.
Поздравляю вас с ТЭФИ.
Спасибо большое.
Приятно, скажите.
Да, очень приятно. Это
такая... Тем более вы не избалованы наградами от профессионального сообщества.
Да, телевизионная премия у меня первая.
А театральные были?
А театральные были, да. Я за «Любовный круг» получил, затем получил за «Мольера». Вот. Но самая первая моя награда – это за рекламу.
Да что?
Да, «Стиморл Прозет» я на 9-м международном фестивале получил премию. Такое надкусанное яблоко, очень симпатичное.
Это когда было?
Ой, это было давно.
Ну, это как бы уже в новейшее время.
Ну, да.
Вообще неожиданно как складывается.
Да, какие-то...
Я хотела, знаете, какой вопрос на самом деле задать. А как в малом театре относятся к вашей популярности телевизионной? Посмеиваются?
Ну, как вы думаете?
Завидуют?
Ну, как вы думаете? Ну, конечно, кто-то завидует, кто-то искренне рад. Это нормально, в любом нормальном коллективе так и должно быть.
А Юрий Мефодьевич не запрещает?
Нет, он...
Иронизирует?
Ну, да, он любит поиронизировать на эту тему, но он все-таки актер. Угу. Я думаю, там все чувства вместе смешанные, это многое зависит от его настроения.
Ну, я не сказала название, собственно, сериала, за которое Борис Циклюев получил награду престижную телевизионную, это «Воронины». Сериал, который вот уже сколько, 2 года идет, да? Очень такая веселая штучка, и там замечательные актеры заняты. Я не могу сказать, что я смотрю это каждую серию, но когда попадаю, всегда с удовольствием обращаю внимание на то, что шутки не становятся пошлыми, да, что сюжет как-то все-таки пытается развиваться. Ну и самое главное, конечно, просто хорошая компания актеров и замечательная партнерша у Бориса Клюева, Анна Фроловцева, и замечательные дети, так называемые, прекрасные, да? Ну и вопрос такой, а что вам лично как профессионалу этот опыт дал и дает?
Ну, вы знаете, во-первых, это работа. Я считаю, что человек должен работать везде и стараться делать свою работу хорошо. Поэтому я никогда не отказываюсь ни от одной работы. Ну, если уж там совсем что-то такое пошлое, то этого, конечно, нет. А так я стараюсь в любой работе достичь какого-то максимума. Это как мое просто кредо такое профессиональное. Вот. Эта работа дает мне прежде всего...
Деньги.
Материально. Независимость, это первое. Потом постоянный тренаж, это тоже очень важно. И дает популярность, что тоже для артиста очень важно. Причем популярность именно этот сериал, если раньше как-то больше взрослые люди ко мне относились с уважением, то сейчас я любимец детворы. И мне школьные учителя говорят, что многие мои шуточки в школе просто на ура. Уж фраза «египетская сила», она просто летает по всем классам.
Вот. Не боитесь превратиться в мулю?
Нет, это исключено, потому что у меня много работы, у меня есть много параллельных каких-то вещей. Я просто и в театре работаю, у меня студенты, я много занимаюсь общественной работой.
Это понятно, да. Но это же вечная, это все равно это такая история, которую, конечно, каждый актер для себя по-разному решает эту проблему. Сегодня сериалы не те, которые были в советское время.
Да, конечно.
И вот я вспоминаю свои встречи здесь же, в этой студии, с замечательным актером, которого тоже наверняка знаете, Георгием Мартынюком. Блестящий же актер.
Да, конечно.
Так вот, да, сколько прошло времени, он все время, не стесняясь, говорит о том, что вот если бы этого не было, может быть, моя жизнь сложилась бы по-другому. Потому что в итоге Павел Павлович Знаменский отобрал изрядное количество других работ, которые могли бы случиться в его жизни.
Да, это абсолютно верно. И я полностью его поддерживаю. Но здесь право выбора у каждого человека. Видите, Леня Каневский ведь тоже взял вывернулся. Да, и сейчас ведет эту программу свою. И ведет довольно успешно, имеет зрительский успех. Поэтому, да, это его величество выбор. Это тот, как тебе подскажет твоя интуиция. А Жоры, конечно, это просто даже, мне кажется, жалко по-человечески и творчески. Он так и не сумел себя реализовать.
А вот тогда вопрос, связанный все-таки со временем, которое совсем другое, не такое, не то время, которое было вот тогда, когда вы были молодым артистом, когда вы пришли в малый театр. Вот насколько благоприятно сегодняшнее время для творчества, как вам кажется?
Вы знаете, для творчества, я думаю, оно не очень благоприятно, лишь только потому, что нет критериев, они потеряны. Должны быть критерии, должно быть хорошо и плохо, это нужно понимать. Если этих критериев нет, то тогда идет хаос. Вот, на мой взгляд, сейчас идет в творчестве и в искусстве хаос, потому что многие пробуют, делают, ну да, возможно, это хорошо, но потом убеждают, что это плохо. Но я думаю, что совсем не обязательно должен быть мат с экранов телевизоров для того, чтобы потом понять, что это плохо.
Да уж, египетская сила, конечно, гораздо лучше.
Конечно, более понятно. И вы более целомудренно, да.
Или хрень, мне нравится, вот в ваших местах это звучит очень.
Хрень, хреновина, там и несколько вариантов есть. Кстати, на мой день рождения ребята сделали такую нарезку именно вот со словом «хрень» в различных сочетаниях. Я сам с удовольствием смеялся, потому что я ведь не смотрю тоже сериал. Вот, поэтому я думаю, что сейчас для творчества...
Это интересно.
Нет.
Итак, вы не принимаете мат на сцене,
нет,
неприемлемым
конечно,
для
нет.
вас. Что еще не принимаете?
Я не принимаю... эротику на сцене в том виде, в котором это происходит. Я на многих фестивалях театральных присутствую. Вот я просто один маленький случай расскажу. Немецкий театр, хорошие артисты, хороший режиссер, и там играет актер, ему за 70. И рядом со мной сидела мама с мальчиком. Я еще подумал, какая умница. Мама привела мальчика, да, чтобы он с великим соприкасался. И вдруг в какой-то из сцен этот актер пожилой стал раздеваться. Ну, я как бы думал, что целомудренность будет соблюдена. Нет. И когда все это было раздето до нога, во-первых, с точки зрения эстетики, это выглядело не очень симпатично. Все это висящее на нем. И мне очень понравилась реплика мальчика, который сидел, смотрел, и который сказал: «Мама, а что это?» И мама не нашлась. И она долго пыталась что-то... И так она не нашлась. И я потом подумал, а что это? Вот это? А зачем это? Что это? Усиливает что-то? Или это просто эпатаж обычный? И мне думается, это беспомощность режиссерская, когда уже не знает, чем удивить, чем встряхнуть. Когда таланта не хватает, вот он берет и...
А чем тогда действительно встряхнуть? Вы же видите, сегодня такое количество информации человек получает круглосуточно, и негативной, и жесткой, да любой, что его сегодня, вот, что называется, пробить практически ничем невозможно. И приходится пользоваться такими провокациями.
Я не согласен, потому что время, вот эта так называемая свобода, когда нету критериев, опять повторяю, оно должно было родить новых Товстоноговых, Гончаровых. А что-то я их не вижу. Я не вижу ни одной приличной пьесы. Я не вижу ни одного приличного сценария. Я не вижу ни одного приличного талантливого режиссера. Ни в кино, ни на телевидении, ни в театре, тем более. Театр — это дело открытое, это не техника. Если в кино можно подрезать, сделать, смонтировать и бездарную актрису с голубыми глазами сделать воплощением и идолом кумиров молодежи, то в театре нет, там все, занавесочка раскрылась, и ну давай показывай, что ты есть. Видите, оказывается, не все так просто. Оказывается, вот эта вот свобода, она не очень-то дает. Возможно, этих талантливых людей, их отталкивают, их затаптывают те, которые идут вперед, у которых на лбу татуировка «давай бабло», и больше там ничего нет.
А что вы видели в последнее время в театре? Вообще, как зрительские впечатления у вас насколько богатые, что называется?
Вы знаете, я вот, вы меня только извините, пожалуйста, я не хочу очень обижать своих.
Вы видели что-то?
Да, ну нет, я постоянно хожу и постоянно
То есть
смотрю.
Ваш вывод, он это не просто так?
Нет, конечно, это не голословно, это не голословно. И просто есть уважаемые люди, но то, что делают сейчас, мне стыдно. Я не хочу критиковать никого. Я понимаю, что это очень трудно, но мне стыдно. Вот я помню вот то ощущение, когда Струа привозил свои спектакли, когда Товстоногов «Мещан» впервые привез, спектакли Гончарова. Это... Вы знаете, это было, ты выходишь, и какая-то у тебя духовность. Ты идешь, и тебе хочется походить, тебе хочется помыслить, тебе хочется как-то наполнить вот это вот все, что у тебя, нужно разобраться с этим совсем. Сейчас этого нет. К сожалению, нет. Я с ужасом на это смотрю. Мне говорят, что это хорошо, но мне это не нравится. И я, стыдливо замолкая, думаю о том, что, возможно, я виноват, а не этот человек или этот продукт, который я увидел. Потом проходит время, и я говорю, а почему? Ну, это же плохо! Это плохо! Ну...
Окей, что для вас плохо? Вот если говорить о критериях, мы не будем сейчас ни на кого ругаться, потому что мы идем в спор какой-нибудь, потому что у меня тоже есть какие-то... я тоже много смотрю, и у меня как раз нет такого удручающего ощущения вот от театрального поколения. Мне кажется, что много интересных режиссеров сегодня существует в театре. Другой вопрос, что им, к сожалению, мало что удается, поскольку все места, как и всегда, заняты.
Значит, они не существуют.
Да, да. Но, тем не менее, если говорить о критериях, что для вас является вот главным критерием удачи, успеха, таланта, скажу даже так.
Ну, во-первых...
Признаком таланта.
Признаком таланта – это, прежде всего, решение. Вот, допустим, спектакль – это решение. Только человек с неординарным умом может поставить спектакль, который заинтересует всех. Это значит прочтение или классики. Сейчас ставят классику, потому что больше как бы остальное все очень мелочно по проблемам. И это меня не захватывает. Более того, я вижу техническую сторону, но душу меня не затрагивает. Поэтому театр – это ведь храм все-таки.
Не знаем, что там у вас в ваших храмах происходит. Борис Клюев у нас в студии. Давайте мы сейчас новости послушаем, потом вернемся в программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Борис Клюев, народный артист России, артист малого театра, артист театра, кино и телевидения, лауреат ТЭФИ. Вот совсем свеженький. Еще раз поздравим его с этой наградой. Я напомню нашим слушателям, что мы же в прямом эфире, поэтому, конечно, вы сможете задать свои вопросы нашему гостю. Номер нашего СМС, пожалуйста, +7 985 970 45 45. И я обязательно вопросы прочту, которые пришли на наш сайт до начала программы. их очень много. Все-таки завершая тему, которую мы затронули неизбежно в первой части нашего разговора, о том, как что сегодня нету новых толстоноговых эфросов. Вы знаете что? Давайте я переверну ситуацию, Борис Владимирович.
Попробуйте.
Ведь масштаб, согласна, масштаб личностей, да, режиссеров другой, но ведь и масштаб зрителя другой тоже. Я вот не уверена, что сегодня тот Толстоногов, который там был в эпоху, там, во время мещан, там, 70-е годы, допустим, он смог бы собрать аншлаг на свой спектакль сегодня. Нету. Мне кажется, что мы потеряли зрителя сегодня. Зритель приходит за другим в театр.
А я вас уверяю, что нет. На классические спектакли малого театра огромное количество ходит молодежи. Молодежи, более того, они узнают свою историю. Вот я совсем недавно играл спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Выходят люди и говорят: «Боже мой, неужели это было написано 150 лет назад?» Я говорю: «Да, было». Вот подходят после спектакля, говорят какие-то благодарные слова, и я понимаю, что им хочется поговорить. И вот они говорят такие вещи. Они даже историю свою не знают. Так они должны гордиться этим, что это есть. И поверьте мне, здесь никакого экшена не нужно, придумывать не надо. Почему-то думают: зритель другой стал. Да нет, он такой же, да все так же. Ну все так же. Они так же любят, они так же ненавидят. И прочее, прочее. Ведь человек не меняется, поэтому дедушка Шекспир после 500 лет...
Время меняется.
Время меняется, но отношения-то не меняются. Люди любят. Ромео и Джульетта до сих пор существуют. Отелло до сих пор существует. Яго существует. Эти люди не меняют. Социальные слои меняются, но отношения между людьми нет.
Сегодня очень трудно, как мне кажется, оторваться от контекста того, что за окном. Ведь в советское время мы привыкли так существовать в параллельном мире, и все, что мы не могли прочитать в газете и увидеть по телевизору, и проговорить где-нибудь там, даже на кухне, да, мы это доставали. Зачем мы ходили на Таганку? Зачем мы ходили на такие спектакли, в которых всегда есть какая-то несколько смыслов? Мы ходили за правдой, правда же? Для того, чтобы почувствовать, что ты не один, что кроме меня еще кто-то это понимает. Да? А сегодня настолько все это открыто, что, конечно, человек приходит либо развлекаться в театр, как мне кажется, либо, а вот что-либо не знаю. Вы говорите про «На всякого мудреца», это как раз и вечность классики в этом и заключается.
Да,
вы говорите, там Чехова ставят, потому что все актуальность этой классики, она вот и сегодня важна.
Да, абсолютно верно.
Вот вы играете Мольера Булгаковского.
Да.
Ну вот, пожалуйста, «Художник и власть», вечная тема, она сегодня, как она актуальна? Вы играете Людовика.
Ее можно повернуть как художника власти, а можно ее повернуть как искание человека в жизни и его одаренного творческого человека, его выживание в этом. У каждого свой выбор
есть. Вы про что играете?
Это я уже другой. Это не нужно. Если артист начинает объяснять, про что он играет, это очень плохой артист. Пусть каждый придет и для себя что-то выберет из того, что я там делаю. Я... Не очень просто все играю. Нет, сложно. Бутерброд. Я вообще люблю сэндвич. Поэтому там много наслоений всякого. И поэтому мне думается, что это интересно. А театры, которые в первую очередь ставят на политику, на вот эту фигу в кармане или что прочее, они, естественно, умирают. Потому что уходит одна эпоха и умирает. А театр, который говорит о вечных вещах, он вечен. Любовь, ненависть, зависть — это все останется всегда.
Здравствуйте, Борис Владимирович. Скажите, пожалуйста, зачем вы снимаетесь в телесериалах? Деньги или действительно нравится? На мой взгляд, пишет наш слушатель, художник не должен красить заборы, теряется профессионализм.
А что он должен? Голодать и писать картины? На это у него нет денег ни на краску, ни на холст, ни на что. Это моя профессия. У меня в дипломе написано «Артист театра и кино». Это моя... Если бы мне предложил Никита Михалков или Форман предложил какую-нибудь роль в своей картине, я бы с удовольствием, не задумываясь, отложил бы сериалы и пошел. Но я как пианист должен каждый день играть гаммы, я должен работать. И если мне не предлагают ничего другого, я выбираю это. Те мои товарищи и коллеги, которые взяли такую, встали в позу и говорят, мы не будем это делать, их нет сейчас. Они потеряли не только свой профессиональный навык, многие из них потеряли жизнь, потому что они просто-напросто никому не нужны. А для художника это страшно.
А как вам играется в «Ворониных»? У меня впечатление, что вы купаетесь в роли, пишет наш другой слушатель и поздравляет вас с премией. И, ну, давайте, да. То, что тоже вас очень здесь хвалят, ваш Николай Петрович лучше всех.
Ну, наверное, ты еще за это и получил. Большое спасибо за поздравление. Да, конечно, когда ты долго работаешь над ролью, а мы все-таки уже 2 года снимаем этот сериал, то, естественно, ты уже приобретаешь какие-то навыки и привычки даже своего героя. И, конечно, сейчас я окупаюсь в этой роли, я очень много импровизирую, слава богу, режиссеры позволяют мне это делать. Я иногда даже придумываю какие-то от себя фразы. Более того, иногда начинаю спорить с сценаристами, говорю, не может так Николай Петрович говорить, он может сказать по-другому. И, в общем, все соглашаются. Конечно, на сегодняшний момент я получаю удовольствие от игры.
Закрутицкого тоже вас благодарят, про которого мы уже вспомнили из спектакля. А вот еще одна тоже ваша звездная роль. Борис ассоциируется с одной очень яркой, запоминающейся, характерной и здорово сыгранной ролью. Это Дубов, он же Трианон, агент ЦРУ, и Стас уполномочен заявить, как эта роль повлияла на вашу дальнейшую творческую жизнь.
Ну, я вам скажу самое интересное, что меня после этого 3 года не снимали.
После Трианона?
Да.
Как будто Ленина сыграл, да?
Потому что сказали, говорит, да нет, ты же ничего нельзя. Ну, тут только появишься, все сразу зрители скажут, Трианон, и все. Так что, видите, всегда есть обратная сторона медали, но, тем не менее, популярность была сумасшедшая, и я очень благодарен этой работе, потому что я вот вкусил по полной программе вот понятие популярности, медные трубы. Поэтому, но слава богу, что мне уже в то время было. Я уже был зрелый мужчина, поэтому на меня это не очень подействовало.
Там, кстати, просто был такой цветник артистов в этом фильме, в этом сериале, по сути, это сериал, действительно,
сериал,
да? И Кикабидзе, и ваш патрон, что называется, по театру, да, Юрий Соломин, да? Михаил Жигалов, вообще блестящий, Ирина Алферова, и Тихонов, ну, можно там перечислять, конечно.
Да,
это,
да, да.
Что тут говорить? А тот самый случай, когда артисты делают материал, а не материал артистов. Да?
Да, 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 абсолютно верно. Но это вообще старая, это, знаете, это вообще традиция малого театра. В малом театре всегда говорили, режиссер не нужен. Режиссер не нужен. Помню, такая у нас есть байка театральная, когда приходит молодой режиссер и что-то долго-долго говорит, и актеры старые на него смотрят, 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 и потом один из них говорит, так, ну вы мне мизансценочки подготовьте, а я завтра тиксток выучу и образочек принесу.
Да, именно так. Кстати, обращаю внимание, что это, говорит, педагог, между прочим, со стажем, воспитывает молодое поколение. Вы в Щепке, естественно, преподаете, да? Сейчас у вас какой курс?
У меня сейчас получилось так, что у меня 3 курса. Вот сейчас выпускается 4-й курс, уже они закончили. И 2, один бюджетный, другой внебюджетный. 2 вторых курса.
Ну и что скажете про поколение? Все жалуются, читают, говорят, мало, все тупые, глупые, все только за деньгами охотятся, все прагматичные.
Нет, это неправда, ребята все одинаковые, они, конечно, они приходят, они приносят ту атмосферу, где они выросли. Если хорошая семья, значит, хорошие ребята, если не очень, то не очень. Но они очень быстро, я, например, выбиваю это просто и выжигаю каленым железом. Они уже через полгода, они становятся другими людьми. Я все время говорю о том, что вы хотите быть культурными людьми, вы хотите нести культуру в массу, будьте добры, пожалуйста, этой же культурой и владейте. И уж я их гоняю по полной программе. Я все время говорю о том, что эта профессия очень жестокая, никто руку там тебе помощи не протянет, нужно надеяться только на себя, нужна воля. нужно постоянно работать, никогда ни от чего не отказываться, и тогда тебе обязательно удача придет к тебе, она прилетит. А если ты в это время будешь валяться под забором пьяный, то птица Феникс полетает над тобой, поймет бессмысленность прилета и улетит, а ты будешь так лежать и ждать.
А кто ваши учителя?
Мои учители — Вениамин Иванович Цыганков и Леонид Андреевич Волков, замечательные педагоги. Они все были связаны с малым театром и выпустили огромную плеяду очень хороших артистов. Вот, в частности, Инна Чурикова, их ученица, мы учились
вместе?
Она училась на втором курсе, я на первом. Потом меня забрали в армию, я вернулся, и я попал к этим педагогам.
А почему именно Щепкинское училище? Случайно или вы хотели именно в МАУ?
Это случайно,
да?
Нет. Это
а вы
случайно.
Ходили везде, поступали?
Я ходил, поступал в МХАТ, меня взяли в МХАТ, но в то время было самое популярное Щукинское училище. Я пошел туда, я там сдал экзамены, уже все. Но потом Захава, я помню, нас вызвал, трех мальчиков, и сказал: вам 18 лет, на следующий год вас заберут в армию, мы не можем вас... У нас есть один мальчик, которого он очень талантлив, мы за него будем бороться. А вы приходите после службы в армию. Вот так и я оказался с справкой о том, что я сдал все экзамены, и хорошо был дополнительный набор в Щепкинское училище, я пошел и поступил.
А так было в армию?
Меня все равно
забрали. А что читали, когда поступали, помните?
Да, конечно, я читал Светлова «Итальянец», я читал басню Алексея Толстого «Картина».
Ну, какой неожиданный выбор, нестандартный.
Да, и отрывок из «Тихого дона», где Григорий за Аксинью, за себя бьет.
Ух ты! То есть вы были таким героем?
Ну, вы знаете, в то время ведь не знаешь, кто ты. Тебе кажется одно, а потом посмотришь на себя. Господи, ты же совсем другой. Какой ужас! Что ж ты такой страшный-то, боже мой! Но потом это проходит.
Ну, а вас как определяли педагоги, когда вас взяли на курс?
Конечно, ну, понимали. Фактура есть. Высокий, голос хороший.
Кудрявый был?
Ну да, да, в то время, да. Но с горбинкой, конечно, это все, так сказать, на героя тянуло.
Так, и потом, когда перешел, этот переход случился на характерные роли, это же не от возраста зависит, наверное. Вас, наверное, ну, так тянуло внутренне, вот
я всегда отличался юмором, всегда отличался иронией. И настало время, когда эта пора случилась, и вдруг неожиданно это проявилось, и это стали очень-очень эксплуатировать. Особенно в театре. Но это все с возрастом. Это идет очень большой поиск вот себя. Ты это пробуешь. И вот вдруг потом неожиданно совершенно вдруг пу, раз и выстреливаешь в какую-то для себя совершенно неожиданную роль.
А вы помните свои первые театральные впечатления, когда вы вообще, конечно, когда Боря Клюев впервые попал в театр?
Да, конечно, да? Помню, очень хорошо помню. Я помню, вот я один пошел смотреть Гамлета Охлопковского, Охлопков ставил, и там Эдик Марцевич первый раз играл. Вот я помню, на меня этот спектакль произвел огромное впечатление, просто колоссальное впечатление. Вот этот юный абсолютно Марцевич, взрослые актеры, вот эти декорации мощнейшие, такие, я помню, я не спал всю ночь, все это мне казалось, что это со мной.
Конечно, масштаб другой, что там говорить. Ну,
конечно,
да?
Конечно. И вот опять мы говорим, мы говорим об актерах. Конечно, одну и ту же роль играет один актер, а играет другой. И это два абсолютно разных спектакля. Как, наверное, думаю, что если бы Николая Петровича Воронина играл другой артист, возможно, мы бы не сидели и не разговаривали сейчас.
И ТЭФИ получали бы не вы.
А может быть, никто вообще не получил.
Так, я возвращаюсь к вопросам. Ну, опять здесь очень много похвалы в ваш адрес по поводу именно Ворониных. Но вспоминают и другие ваши роли. Конечно же, вот этого, кто он там, брат Холмса, да?
Да, Майкрофт Холмс.
Да, да. Тоже отдельная история. Да. Для вас тоже значимая, да?
Да, конечно. Конечно, это очень... Встреча с Игорем Масленниковым. Это замечательно. Это было очень здорово. И, во-первых, как бы это было, ну, мне это было близко. Вы знаете, вообще, как бы все, что когда на меня надевают какой-нибудь костюм исторический, то все говорят сразу, говорят, да. Поэтому я очень хорошо помню, когда вот на меня все это надели в клубе молчальников, то, конечно, я выглядел очень импозантно. И когда потом 20 век снимали, Игорь собрал всех своих, надеюсь, любимых артистов, и вот получилось так, что у меня там была большая роль, и я получил огромное удовольствие от этой работы.
Ну вот тут есть как раз по этому поводу вопрос, который продолжает вас. Здравствуйте, Борис Владимирович. Придерживаюсь той теории, что внешность человека является отражением его внутренней сущности. У вас поразительно царственная, сильная, властная внешность. Ощущаете ли вы в себе эту силу, и как вам живется с ней? Египетскую силу.
Египетскую силу, да. Ощущаю. Я это в себе очень хорошо ощущаю. Более того, иногда я сам поражаюсь, что вдруг я делаю какие-то поступки, которые на таком очень каком-то хорошем высоком уровне человеческом идут. Я потом сам себе поражаюсь. Вот. Это идет помимо меня.
Кровь?
Да, может быть, где-то гены, может быть, что-то, какое-то там поколение проявляется. Я не знаю, но это действительно так. Более того, я очень комфортно себя чувствую в дорогих одеждах. Я очень комфортно себя чувствую где-нибудь в замке, куда я прихожу.
В своем.
Да, я вот так думаю, да, наверное, вот это я бы тоже так сделал. Да, вот это здесь бы я тоже так сделал, поставил. Вот это я бы поменял. И я потом у экскурсовода спрашиваю, скажите, а вот это здесь стоит? Нет, говорит, это переделали. Я думаю, ну вот, пожалуйста. Да, безусловно, это, наверное, где-то есть.
Откуда, скажите, у вас семья такая родословная, серьезная?
Вы знаете, к сожалению, я не знаю своей родословной. Папа у меня был актер, но он умер молодым в 36 лет. Он практически ничего не сделал.
А где
война
он работал?
Была.
В Москве?
Он работал, да, в Москве. Он Щукинское училище заканчивал. Или там, тогда это по-другому называлось. Трамп, что ли? Я, честно сказать, сейчас уже не помню. Вот. Затем они уехали всем курсом в Комсомольск-на-Амуре, на комсомольскую эту стройку, в какой-то гарнизонном театре. Там играли 3 года. Романтика быстро кончилась. То, что там бы были вообще одно жулье и бандиты. Вот. И они оттуда потом выбирались довольно долго. А потом война. И после войны он уже пришел, ну, можно сказать, инвалидом. И после этого он работал в драматическом театре «Предтеча Таганки». Вот. А затем он был директором хора какого-то, затем администратором в ТЮЗе, и все. И в 36 лет его уже не стало. Поэтому как бы он... Поэтому мне приходится за себя и за того парня. Я все время это помню. И какие-то вещи, когда мне удаются, я приезжаю на могилу, на Пятницкое кладбище, и всегда говорю отцу об этом.
А их родители?
А тут, значит, дедушка мой был в Москве, колодочный надзиратель. Говорят, что они где-то из-под Дмитрова. Там, и там, ну, в общем, знаете,
как
ничего...
Здесь на этом все кончается.
Да, потому что бабушка очень боялась. Дед, слава богу, умер до революции. Она боялась. Мне вот рассказывали, что в квартиру просто была 4-комнатная квартира, Большой Палашовский переулок. Пришли люди и сказали, говорят, Семёновна, значит, вот это, значит, вас раскулачивают теперь. Вот эти вот люди будут жить в комнатах. Какие вам нравятся комнаты? Ну, люди вошли в какие-то комнаты. Бабушке остались 2 смежные комнаты и комната, где была прислуга. Все. Вот так она узнала, что свершилась революция. Вот. И поэтому как бы все связи потеряны. Они были все через дедушку. И, в общем, вот так все это не очень... Я ничего не знаю.
Вообще интересно. Наверняка что-то есть. Раз вы так себя ощущаете в таких неожиданных проявлениях, да?
Да, наверняка, да, что-то есть. Думаю, что да.
А, еще, к сожалению, время кончается, но хотел про это поговорить, поскольку вы коренной москвич, что называется, да? А что для вас Москва вообще? О чем вы больше всего сожалеете, если говорить о сегодняшней Москве по сравнению с той, которую вы помните с детства?
Ну как, ну жалко, она, конечно, расширяется, она меняется. Москва становится не теплым, уютным городом, она становится мегаполисом. Доброта, которая была присуща москвичам, уходит. Люди становятся разные. Ну, это... Я, вы знаете, к этому я отношусь спокойно. Я понимаю, что это...
Неизбежно.
Это неизбежно. Mm-hmm. Это да, это жизнь любого... Урбанизация все-таки, это жизнь любого города. Конечно, ну, я до сих пор... Я раньше бабушка путалась в названиях улиц, а сейчас я начинаю путаться, потому что там Герцена. Я вырос на улице Алексея Толстого, mm-hmm. а это Спиридоновка, там, ну и так далее, и так далее. А бабушка жила в Южинском переулке, да, Большой Палашовский. И это все меняется, ну, ради бога. Но, конечно, все равно я люблю Москву, я очень скучаю по Москве. Я когда долго не бываю, я прихожу на Тверскую, я люблю ходить, люблю вот эту сутолоку, люблю потолкаться, люблю пойти на манеж, вот, походить, uh-huh. посмотреть на других, себя показать. Это с детства осталось у меня.
То есть никакие замки вас не прельщают?
Нет, никакие. Я вырос на Патриарших прудах, каток, рыбу ловили, воровали. Главное каток, конечно, для школьников это главный каток. Вот, поэтому вот сейчас было 50-летие, когда мы встретились с выпускниками школы.
Вы даже встречаетесь со своими школьными товарищами?
Да, да, несмотря на то, что школу снесли уже, но тем не менее мы встречаемся. Молодцы ребята, организуют это, сделают, я им очень благодарен за это. Так что я люблю свой город.
Последний, наверное, вопрос традиционный, что сейчас происходит в вашей жизни творческой. И вообще тут был этот вопрос, я хочу тогда уже сказать для всех слушателей, в каких спектаклях в Малом театре можно увидеть Бориса Клюева, мы какие-то называли, но, тем не менее, можно повторить.
«Последняя жертва». Угу. «На всяком мудреца довольно простоты». Вот сейчас премьера вышла, и сегодня я ее буду играть «Пиковая дама». «Любовный круг».
Это Андрей Житинкин, между прочим, из молодых, из новых.
Да. И там, и там.
Его можно назвать еще молодым режиссером.
Можно, да. С натяжкой, но можно. Вот, где я играю своей старой партнершей Быстрицкой, Елена Уральна, мы с ней около 40 лет вместе работаем. Вот, ну и, наверное, что-то еще будет.
Будет, в прекрасной форме.
Конечно.
Ну что ж, дай вам Бог здоровья, сил. Неизменного чувства юмора, которое, как я понимаю, является главной охранной грамотой, да, охранительной, потому что от многих вещей спасает, это уж точно. А, напомню нашим слушателям, что это Борис Клюев. Огромное спасибо за то, что к нам пришли. И еще раз поздравления от всех с премией заслуженной. И удачи. Ну, Ворониных вы не бросаете, дальше продолжаете?
Да, продолжим с 1 августа.
Ну, давайте. Всем привет тогда, всей семье Воронина.
Спасибо большое, обязательно передам. До свидания.